Глава 13. Ненастная улица. Пока машина шпиона мчала у Лисы и Марио обратно к дому магистру, Лис рассуждал о том, что удалось узнать. Итак, тайна всех этих сфинксов преисподней и прочих молодежных компаний с громкими названиями раскрыта. Все они — результат деятельности магистра, занимающегося с подачи загадочных Карла и Магды довольно грязным бизнесом. Он пользуется тем, что юные звери еще не очень образованы и лишены жизненного опыта, и забивает им головы разной ерундой, основанной на чувстве собственного превосходства, отличии от презренных обывателей и приобщении к тайным знаниям. Сбивает их в стайки, создавая в сознании пустую нишу с табличкой «Место для идеологии». Именно поэтому, видимо, он и прогнал у Лисы и Марио. Они слишком взрослые, могут куда больше знать, а значит, подвергнуть сомнению слова магистра, и, что еще хуже, заронить зерно сомнения в душах остальных. Таким образом, магистр создает кучу тайных обществ и затем продает их клиентам, которые заменят его в глазах ребят, станут лидерами и вожаками. Магистру придется лишь слегка подкорректировать убеждения своих юных последователей в соответствии с требованиями клиента. Улис давно так не сердился. Он был решительно настроен уничтожить бизнес магистра и мучительно думал, как это сделать, не нарушив попутно собственные принципы. Они с Марио планируют проникнуть в дом магистра в отсутствие хозяина, ведь им прекрасно известно, что кабан остался на празднике возвышения, и это никак не согласуется с принципами Улиса. Именно поэтому Лис позволил себе предположить, что магистр может оказаться дома, ведь теоретически это возможно. Например, если кабан прилетел из отеля домой на реактивном самолете. Лис покосился на Марио. Хорошо, что сообразительный коала его поддерживает. Автомобиль остановился у погруженной в темноту виллы Величия. Улис и Марио выбрались из машины и приблизились к воротам. Шпион нажал кнопку звонка, через несколько мгновений допустил, что магистра все-таки нет дома, и выжидательно, даже с некоторым вызовом, уставился на Улиса. «Может, его и нет», — кивнул Лис, — «но не обязательно». «Так», — заинтересовался Марио, — «он может быть дома и лежать где-нибудь на полу, без сознания, совсем один, внезапно заболевший и не успевший вызвать скорую, истекая кровью. Ведь теоретически такое возможно?»
«Конечно.
А раз так, разве мы не обязаны проникнуть в дом, чтобы ему помочь?»
«Это наш долг!»
С нескрываемым удовольствием согласился Марио. Улису подумалось, что, наверное, Каала тоже в душе кипит от ярости, но, как и его спутник, не подает виду. «Значит, через забор?» — уточнил Улис. «Непременно», — кивнул Марио и лихо вскарабкался на ворота. Через считанные секунды он уже стоял с другой стороны и ждал Улиса, который оказался не настолько проворен. Попасть в сам дом труда не составило. Воспользовавшись своими шпионскими навыками, Марио немного поколдовал над замками входной двери, и путь был открыт.
«Господин магистр!»
— громко позвал Каала, переступив порог.
«Где искать вас, истекающего кровью?»
«Если он без сознания, то не сможет ответить», — заметил Улис. «Нам придется самим поискать».
«Ты прав. Не будем медлить».
Большая комната, в которой очутились Улис и Марио, была им знакома. Именно здесь магистр отказался принять их в сфинксы преисподней. Троноподобное кресло по-прежнему стояло в центре комнаты, а рядом валялись доспехи и высокая маска, за которыми хозяин виллы скрывал свой подлинный облик во время священных церемоний. В стене за троном обнаружилась дубовая дверь с массивной позолоченной ручкой в форме свиного копыта. Дверь оказалась не заперта и с готовностью отворилась, впустив искателей в личный кабинет магистра. Улис нажал на выключатель справа от двери, и кабинет озарился ярким светом. Взгляды искателей сразу же упали на деревянный письменный стол внушительных размеров с кучей выдвижных ящичков, на каждом из которых виднелась наклейка с буквами АГ, ДЗ и так далее до конца алфавита. Картотека магистра.
«И где же наш обморочный бедняга?» — поинтересовался Марио.
«Возможно, он лежит и мучается в каком-нибудь «Очень незаметном месте», — заявил Улисс. «Я думаю, нам помогут эти ящички. Теоретически они могут содержать указания на эти самые незаметные места, что так подходят для истекания кровью».
«Теоретически могут», — согласился шпион. «Мы обязаны в них заглянуть, иначе как спасти магистра?»
Они приблизились к столу. Прежде чем исследовать содержимое ящиков, Лис и Куала обратили внимание на лист бумаги, приклеенный к поверхности стола. Каллиграфическим почерком на нем было выведено «Все, все, всегда, как всем известно, неопровержимо, бесспорно, правда, безусловно, разумеется, доподлинно, неоспоримо, с полной уверенностью». Марио выглядел озадаченным, и Улисс объяснил. «Полагаю, это памятка, этакий глоссарий демагога. Демагоги, лжецы и манипуляторы, вроде магистра, обильно посыпают свою речь подобными фразами, чтобы она звучала более убедительно. Трудно сомневаться в истинности той лапши, что тебе вешают на уши, если она подается с полной уверенностью, как нечто доподлинное, неоспоримое и безусловное. Это правда, а правда неопровержима, как всем бесспорно известно». Марио, понимающе кивнул.
«Разумеется, всегда».
«Однако к делу», — сказал Улисс, выдвигая верхний левый ящик стола. «Это действительно была картотека магистра. Карточки располагались по именам подростков согласно алфавиту. Под именем значились адрес, домашний телефон и название выдуманной магистром группировки, вроде сфинксов преисподней. Иногда была также пометка «продана» и рядом с ней «цена». В этом случае еще присутствовала дополнительная графа «детали коррекции», где значилось «ведизм» или «сектантство», или «за власть», или «против власти», или «классовая вражда» и прочее в том же духе. «Многих же он обработал», — мрачно констатировал Улисс.
«Трудолюбивый», — согласился Марио. «И откуда только берется такой энтузиазм?»
Улисс принялся высыпать содержимое ящиков на стол. «Чтобы легче было искать информацию о незаметных местах», — пояснил он. Марио с готовностью подхватил его инициативу. Вскоре на столе образовалась горка из карточек. «Я так нервничаю, что хочу курить», — признался Улисс.
«Разве ты куришь?»
— удивился Куала. «Нет, но мне кажется, что хочу. У тебя есть сигареты?»
«Откуда? Я же не курю».
«Эх, ну огонек-то найдется. Хоть бы сделаю вид, что прикуриваю. Вдруг полегчает».
«Есть». Марио полез в карман. «Вот спички. Держи».
Улисс чиркнул спичкой о коробок, несколько мгновений глядел на огонь, а затем выронил горящую спичку прямо на карточке. «Какой я неуклюжий!» — сокрушенно покачал головой Улисс. «Смотри, что я натворил!»
«Это вся картотека сгорит!» — забеспокоился Марио. «Как мы потом будем смотреть в глаза магистру, ну, когда его спасем?»
Между тем огонь резвился вовсю, охватывая все больше и больше карточек. «Надо позвонить пожарным», — сообразил Улисс. «Знаешь номер?» Марио задумался.
«Вообще-то у меня есть знакомые пожарные, но они не давали мне своих номеров. Знаешь, даже обидно, я-то думал, мы с ними друзья».
«Не грусти», — Улисс участливо похлопал шпиона по плечу. «Зато у тебя теперь есть мы, и наши номера тоже». Куала улыбнулся.
«Да, а у вас мой. Кстати, как там картотека?»
«Горит. Слушай, может позвонить в справочную и спросить, не знают ли они кого-нибудь, у кого есть номер телефона пожарных?»
«Это мысль. Какой номер справочной?»
Улисс нахмурился. «Кажется, какие-то цифры. Я думал, ты знаешь».
«Понятия не имею. Придется гасить своими лапами. Слушай, Улисс, можно ведь потушить водой из крана».
Улисс протестующе замахал лапами. «Что ты, Марио? Нельзя открывать кран. Вдруг у магистра из крана течет не вода, а керосин. Будет только хуже».
«Да, теоретически такое возможно.
— кивнул Марио и поглядел на костер.
«А картотека-то, тю, почти вся!»
К счастью, не вся. Улисс указал на нижний правый ящик стола, каким-то образом ими пропущенный. До тех бумаг огонь не добрался.
«До этих?»
— Марио вытащил ящик и вытряхнул его содержимое в уже затухающий костер. Огонь с энтузиазмом ожил.
«А нет, добрался», — заметил Улисс. «Добрался и все пожег», — констатировал Марио, когда огонь погас, а от картотеки осталась лишь зола. «Хорошо, что не перекинулся на занавески, а то очень неудобно было бы перед магистром».
Улисс повернулся к шпиону. «Знаешь, теперь мне кажется, что его нет в доме. До сих пор-то я думал, что он где-то на полу истекает кровью, а сейчас уже так не думаю».
«Интересно, у меня тоже чувство. Наверное, он в отеле остался. Ну и замечательно, значит, не истекает кровью».
«Тогда нам здесь больше делать нечего», — сказал Улисс.
«Согласен», — кивнул Куала. «Если, конечно, мы не собираемся еще что-нибудь случайно спалить».
«Это вряд ли», — покачал головой Улисс и двинулся к выходу из кабинета. Марио последовал было за ним, как внезапно заметил на полу под столом лист бумаги. Решив, что это, наверное, случайно уцелевший бланк из уничтоженной картотеки, он нагнулся, но это оказалось не карточка, а пустой почтовый конверт.
«Улисс, смотри, похоже, магистр слегка скромничал, когда утверждал, что его знакомство с Карлом и Магдой носит исключительно поверхностный характер».
Улисс взял из лапы шпиона конверт. Обратным адресом значилось: «Градбург, улица Ненастная, 23. Карлу и Магде». Улисс пожал плечами. «Ну и что? У магистра полным-полно этих Карлов и Магд. Всех сфинксов преисподней так зовут. Вот кто-то из них и живет на улице Ненастной в доме номер 23».
«Все не так просто, Улисс», — усмехнулся Марио. «Когда-то у меня была подружка, самка панды. Она жила на Ненастной улице, так что я частенько там прохаживался. Потом она переехала в другой город, а мое сердце разбилось. Но речь не об этом, а знаешь о чем?»
«О чем?»
«На Ненастной улице ровно 22 дома. Никакого 23-го нет и быть не может».
Улисс перевел взгляд на конверт, затем обратно на шпиона. «Карл звонил мне с несуществующего телефона автомата», — заметил он. «Так почему бы ему не проживать в несуществующем доме? Ты это хочешь сказать?» Марио кивнул. «Поехали», — решительно произнес Улисс. Улица Ненастная была известна тем, что на ней всегда шел дождь. Отсюда и название. В те дни, когда дождя не было, улицу переименовывали в Солнечную или Пасмурную. Сегодня дождь шел, вернее, накрапывал. Улисс и Марио прогулялись вдоль улицы до конца, до 22-го номера. За ним обнаружился 23-й.
«Улисс, клянусь, его здесь не было!» — пораженно воскликнул Марио. «Может, построили? Но тогда почему он выглядит таким старым?»
Дом номер 23 действительно выглядел очень старым. Или правильнее будет сказать, древним. Он был похож на миниатюрный храм с колоннами и каменными мифологическими фигурками под треугольной крышей. Так строили много веков назад, Бенджамин Крот мог бы сказать, когда именно, те, кто хотел казаться богаче и значимее, чем были на самом деле. За спинами Улисса и Марио раздались шаги. Друзья повернулись и увидели пожилого кота с тростью. Кот подошел к 22-му номеру и остановился перед дверью, принявшись копаться в карманах пальто в поисках ключей. На Улисса и Марио он не обращал внимания. «Скажите, пожалуйста, уважаемый, кто живет в этом доме?» — обратился к коту Улисс, указывая в сторону храма.
«Понятия не имею», — ответил кот. «Этот дом довольно редко здесь появляется».
«В каком смысле?» — удивился Улис. Постукивая тростью, кот приблизился к Улису и Марио. «Видите ли, на самом деле на этой улице только 22 дома».
«Ага, я же говорил!» —
обрадовался Коала. «Но иногда появляется и 23-й», — продолжил кот. «И выглядит он всегда по-разному. Сегодня вот я вижу, он похож на крохотный древний храм. Так строили много веков назад те, кто хотел казаться богаче и значимее, чем были на самом деле. Будь я археологом, мог бы сказать, когда именно».
«Вы меня извините», — сказал Улис. «Возможно, я покажусь вам невежественным зверем, но я искренне не понимаю, как дом может появляться и исчезать. Нет, я, конечно, в курсе, что мир полон чудес, но все же...»
«Не расстраивайтесь», — улыбнулся кот. «Никто этого не понимает. Мы, обитатели Ненастной улицы, считаем, что дом появляется тогда, когда это нужно его жильцам.
Но так это или нет, не знаю. Никто никогда этих жильцов не видел. Лишь только свет в окнах. Да временами раздаются из дома странные звуки».
Когда кот скрылся за входной дверью 22-го номера, Улис и Марио подошли к таинственному зданию. Из дома не доносилось ни звука. В окнах было темно. Улис постучался. Ответа не последовало. «Марио, сможешь открыть?»
Коала окинул дверь неприязненным взглядом.
«Пожалуй, смогу. Но не буду. Чего-то не тянет взламывать замок дома, который умеет исчезать и появляться, когда ему вздумается. Улис, нам обязательно туда вторгаться. Тебя не беспокоит, что это входит в привычку?»
Ответ Лиса был жестким. «Да, это нехорошо. Но хочу тебе напомнить о празднике возвышения, Марио. Город охватывает безумие. За появлением в нашем мире Вероники кто-то стоит. Возможно, Карл и Магда, кем бы они там ни были. Мы почти подобрались к ним, и я не собираюсь останавливаться».
«Понимаю», — кивнул шпион. «Но что, если те Карл и Магда, что живут в этом доме, не наши, а какие-нибудь сфинксы какой-нибудь преисподней? Нехорошо получится».
«Думаю, это наши. Вспомни, Карл звонил мне с несуществующего телефона-автомата. А здесь перед нами несуществующий дом, в котором как раз и живет некий Карл. Как ты полагаешь, наш или нет?»
Коала пожал плечами.
«Ну, вероятно. Даже, наверное. Ладно, ты прав. Подвинься, я открою».
Возиться пришлось долго. Кроме обычных замков, дверь охранялась и охранными заклинаниями, взламывать которые Марио учился когда-то в шпионской школе, но это было давно и вообще считалось сказочками. Однако в итоге его труд увенчался успехом, и путь был открыт. Из темноты за дверью веяло чем-то очень нехорошим. Улис и Марио переступили порог только после того, как взяли себя в лапы и побороли нерешительность. Улис нащупал на стене выключатель. Друзья находились в очень странном месте. Светильники, развешанные по стенам, были выполнены в виде факелов, и свет от них исходил неровный, мерцающий. С потолка свисали на нитках трупики насекомых. Посередине комнаты стоял скромный деревянный столик. Вся его поверхность была покрыта иглами разной длины, выдавленными тюбиками из-под краски, резкий запах которой вызывал головокружение, обрывками бумаги и прочим хламом. А еще на нем лежало несколько фотографий, при взгляде на которые Улису и Марио стало не по себе. Ибо на всех снимках были запечатлены они сами, а также Берта, Константин, Евгений.
Вот фотография, где Лис Улис входит в дом рыси Жозефины Витраж. Снимок, на котором несчастные в саду у дома Улиса. Евгений держит карту земли, одну из частей фальшивой карты к сокровищам саблезубых тигров. Улис с Барбарой в кафе. Как раз, когда они попались на глаза Евгению и Константину. Карточка, на которой глубоким вечером Улис ловит такси Марио, чтобы отправиться на встречу с судьбой к тигру Ефрату и Суру. Надо же. А Улису казалось, что на улице тогда вообще никого не было. И последняя фотография. Раннее утро. Улис покидает свое жилище, чтобы отправиться на вокзал, откуда поезд должен унести его в долину сугробов. «Ничего себе!» — обескураженно произнес Лис. «Они следили за каждым твоим шагом», — заметил Марио. «Уж не шпионы ли они, как я?» Улис нахмурился. «Да, Карл и Магда следили за ним и его друзьями, но зачем? С какой целью?» Он еще раз просмотрел фотографии. «Что-то в них не то. Есть некая странность. Смотри, Марио, эти снимки сделаны, когда все части карты были уже у нас. Более ранних нет. Это что-нибудь значит?»
«Думаю, раньше ты Карла и Магду не интересовал», — ответил Куала.
«То-то и оно», — согласился Улис. Он чувствовал, что это наблюдение очень важно, но пока не понимал, почему. Взгляд Марио стал тревожным.
«Слушай, Улис, ты долго собираешься здесь оставаться?»
«Не знаю. А что?»
«У этого дома есть нехорошая привычка исчезать. Вдруг ему вздумается исчезнуть, как раз пока мы здесь. Лично меня это беспокоит».
Улис покачал головой. «Сомневаюсь, что в этом случае мы исчезнем вместе с ним. Скорее всего, останемся стоять на улице. Ведь этот дом не что иное, как между место, разве не ясно? Но оно предназначено для Карла и Магды, а не для нас с тобой». Марио немного помолчал, обдумывая услышанное.
«Так что, будем сидеть и ждать, когда они соизволят явиться?»
Улис развел лапами. «Это может занять слишком много времени. Честно говоря, даже не знаю, как поступить. Пока что мы в тупике. Надеюсь, судьба подаст нам знак».
«В таком случае хорошо бы она поторопилась», — хмыкнул Марио.
И в то же мгновение судьба показала, насколько она умеет быть торопливой. Дверь в дом распахнулась, и на пороге возник темный силуэт. Улис и Марио испуганно отпрянули.
«Ну, и как вы здесь очутились?» Знакомым голосом потребовал объяснений силуэт.
Улис подумал, что сегодняшний день был полон неожиданностей и сюрпризов. Но новый сюрприз оказался самым неожиданным из всех, ибо голос силуэта принадлежал Евгению. В то время, когда Улис и Марио мчались по следам магистра к отелю «Роскошь», брат Немрод сидел в своей келье, переделанной в кабинет, и напряженно размышлял. До исхода ультиматума, поставленного ему Магдой, отдать ей Веронику, а не то она причинит ему боль, оставалось всего четверть часа. Но снежного барса сейчас беспокоило не это. Справочная бога — вот что полностью занимало его мысли. Добиться от Вероники вразумительного ответа не удалось. Девочка мямлила что-то вроде просто где-то слышала, и было совершенно очевидно, что она врет. Как заставить ее сказать правду, брат Немрод пока не знал. Вероника нынче вроде как богиня, в экзекуторскую ее не отправишь. Но что-то же делать надо. А вообще все это странно. Вероника находится в их мире всего ничего. Откуда она может знать о справочной бога? Об этой мифической книге известно далеко не каждому. А Вероника только и успела, что побывать в замке графа Бабуина, причем под строжайшим надзором самого брата Немрода, в доме Лиса Улиса, да в сокровищнице саблезубых тигров в долине сугробов. «Ха!» — подпрыгнув на месте, возбужденно выкрикнул брат Немрод. Затем вскочил, выбежал в коридор
и со всех лап кинулся к келье Вероники.
«Открывайте!» — нетерпеливо приказал он охранникам.
Ураганом ворвавшись в келью, Барс подскочил к напуганной Веронике и демонически рассмеялся ей в лицо.
«А ну-ка, дорогая, выкладывай на чистоту, что на самом деле произошло в тайнике саблезубых. И учти, я все знаю».
Вероника нервно сглотнула и пролепетала.
«Если вы все знаете, то зачем спрашиваете?»
«Не умничай. Думаешь, если богиня, то тебе все можно?»
«Нет», — честно призналась Вероника. «Когда я еще не была богиней, мне было можно куда больше, чем сейчас».
«Вот и не выпендривайся. Итак, что на самом деле произошло в сокровищнице после моего ухода?»
«Ее завалило».
«И вы ничего не успели забрать?»
«Нет».
«Врешь! Справочная бога! Древнейшая книга, которая считается мифической, но она существует. И где же еще ей быть, как не в древнем тайнике, не так ли?»
«Не знаю».
«Иначе с чего бы тебе вообще знать о ней? Это, видишь ли, не самая популярная тема для разговоров. Книга была в тайнике, и вы ее забрали. Вернее, ее забрал Улисс».
«Ничего такого не знаю», — уныло возразила Вероника. «Как он догадался», — подумала она.
Брат Немрот лишь рассмеялся и двинулся к выходу. Он уже приоткрыл дверь, как Вероника в отчаянии воскликнула. «Немедленно отпустите меня!» В келью тут же заглянули любопытные охранники.
«Никак нельзя», — с притворной учтивостью произнес брат Немрот. «За стенами кельи у тебя, о Вероника, множество недоброжелателей».
«А я не боюсь! Я сверхобезьян! Чего мне бояться? Меня защищает космический первозверь!»
В ее словах был смысл. Любопытные охранники повернули головы в сторону Барса. Что он на это ответит?
«Это так. О, Вероника!» — невозмутимо кивнул брат Немрот. «Тебя защищает космический первозверь. И делает он это лапами подлинно верующих, нашими лапами. Если мы тебя выпустим, то предадим его высокое доверие».
Охранники фанатично закивали. «Да, да, все так и есть». Вероника запаниковала. «Ничего не выходит». Паника толкнула ее на поступок, на который в нормальном состоянии она бы ни за что не решилась.
«Брат Немрот!»
— как можно более грозно воскликнула девочка, направив на Барса указательный палец правой руки.
«Я могу быть не только милостивой. Если вы немедленно меня не отпустите, то жестоко об этом пожалеете. Не вынуждайте меня причинять вам боль!»
«Ну же!» — мысленно взмолилась Вероника. «Испугайся, ну что тебе стоит?» Но брат Немрот, конечно, ни капельки не испугался. В глазах Барса промелькнула искорка веселья, и он вкрадчиво произнес.
«Ах, Вероника, ты искушаешь меня. Ты проверяешь крепость моего духа, силу моей веры. Я готов к любым испытаниям, к любой боли, но не позволю подвергнуть тебя опасности за стенами этой кельи».
Вероника чуть не плакала. «Ничего не получается, ей не убежать, не спастись». Указательный палец девочки дрогнул, и в ту же секунду брат Немрот схватился за живот и вскрикнул. Вероника поначалу решила, что Барс придуривается. Но нет, брат Немрот снова закричал и согнулся, держась за бок. Охранники с ужасом уставились на Веронику. Девочка не понимала, что происходит, но не воспользоваться ситуацией было бы непростительно. Она перевела палец на охранников и строго приказала. «Немедленно расступитесь!» Верониканцы испуганно повиновались.
«Нет!» — выкрикнул брат Немрот.
«Не слушайте! Это не она!»
В этот момент по всему его телу пронеслась колющая боль. Барс закашлялся и упал на четыре лапы. Охранники кинулись прочь. Вероника велела одному из них вернуться и отдать ей рясу. Верониканец, дрожа, послушался и тут же испарился. Девочка облачилась в рясу, надвинула капюшон на глаза и, пока брат Немрод корчился на полу, выскочила из кельи. Погони за ней не было.
«Проклятие!» — прошипел брат Немрод, когда боль его отпустила.
Он бросил взгляд на наручные часы. «Да, все верно. Час, отпущенный ему Магдой на раздумья, прошел. Чертова ведьма, как и обещала, наказала его за непослушание, и так не кстати. Надо срочно что-то предпринять. Во-первых, под большим секретом отправить группу на поимку Вероники. Если до утра девочка не вернется, то у верониканцев, а значит и у самого брата Немрода, серьезные проблемы. Далее, необходимо избавиться от Магды. Наверняка проклятая ведьма заставляет Барса испытывать боль с помощью классического древнего колдовства, истязает восковую куклу, символизирующую брата Немрода. Барс ухмыльнулся. Да, несомненно, так и есть. Жаль, он раньше не догадался. Ничего, ему тоже известны кое-какие древние трюки. Избавиться от самой Магды он, пожалуй, пока не может, зато может уничтожить куклу. Надо действовать немедленно, пока Магда вновь не принялась его мучить. Берта усиленно боролась с депрессией. Депрессия побеждала. У депрессии было множество союзников. Страх, неуверенность и интерьер экзекуторской. А у Берты только один союзник — Константин. Да и тот, вместо того, чтобы искать выход из положения, занимается какой-то ерундой — загибает пальцы, чего-то шепотом подсчитывая. «Что ты делаешь?» — без особого интереса спросила лисичка.
«Пытаюсь сосчитать, сколько раз за последние дни попадал в переплет по чужой вине. Выходит, много, пальцев не хватает. Не одолжишь свои?»
Лязгнул замок, дверь распахнулась, и в экзекуторскую вошел брат Немрод. В коридоре маячили силуэты охранников. При виде Барса Константин и Берта внутренне сжались, готовясь к худшему. Однако брат Немрод прошел мимо них, даже не удостоив вниманием. Он приблизился к столику со всевозможными колющими предметами и деловито их оглядел. Время от времени главный верониканец вздрагивал и морщился, словно от невидимых уколов. Кот и лисичка недоуменно следили за его действиями. Брат Немрод выбрал длинную иглу и принялся ожесточенно колоть ею сам себя в различные части тела, приговаривая:
«Вот так, получай, мы еще поглядим».
«Что он делает?» — пораженно спросила Берта. Константин понятия не имел, что означает эта сцена, но притворился всезнающим.
«Разве не очевидно?» Допрашивает сам себя, прибегая при этом к пыткам. Пытается добыть из себя информацию, которую от себя скрывает. Видимо, не смог договориться с собой по-хорошему.
А Барс продолжал колоть себя, чувствуя, как с каждым уколом где-то далеко отсюда разрушается проклятая кукла.
«Вот так, Магда. Твое колдовство — палка о двух концах. Сейчас твоя дурацкая кукла рассыплется в прах».
Брат Немрод замер. Лапа, готовая нанести очередной укол, застыла в воздухе. Барс чуть ли не физически ощутил, как ведьмина кукла прекратила свое существование. Полностью исчезла боль, вызванная древним колдовством. Брат Немрод счастливо рассмеялся. Он представил себе, в какую ярость, должно быть, пришла Магда, когда кукла разваливалась прямо в ее лапах. Барс взял стул и уселся напротив пленников. Те глядели на него в напряженном ожидании. Брат Немрод сложил лапы на груди и перевел взгляд на Берту.
«Итак, милая, я жажду узнать, почему ты назвалась именно Магдой».
Лисичка повела плечами. «А что тут такого? Имя как имя.
«Уж всяко лучше, чем блокнот», — с кривой ухмылкой вставил Константин.
«Имен много», — заметил брат Немрод. «Почему ты выбрала именно это?»
«В честь моей троюродной бабушки», — симпровизировала лисичка. «Ее звали Магда, и у нее был кузенчик по кличке Блокнотик».
Барс осуждающе покачал головой. «Неправильный ответ», — с фальшивым сочувствием произнес он. «Видимо, вам не хочется выбраться отсюда. Тогда другой вопрос. Что вам известно о справочной бога?»
«О чем?» — искренне удивились пленники. «Какая такая справочная?»
«Та самая, которая находится у вашего Улиса», — чуть было не ответил брат Немрод, но промолчал, потому что в этот момент ему в голову пришла отличная идея.
Морда Барса расплылась в широкой улыбке, от которой пленникам стало холодно.
Брат Немрод понял, как добыть справочную бога. Это будет проще простого. Улис сам же ему ее и отдаст.